Свобода в клубе «Перелетный кабак» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Переводчик Борхеса, исследователь советского человека, герой литературного труда Борис Дубин и его наследие. Сборник о людях и книгах под редакцией Антона Дубина. Обсуждают поэт-переводчик Александр Скидан, литературовед-переводчик Сергей Зенкин, культуролог Юлия Лидерман, литературовед Марк Липовецкий. Ведет программу Елена Фанайлова.
Борис Дубин был грандиозным социологом, который вместе с Юрием Левадой и Львом Гудковым предсказал фактически развитие массовой психологии постсоветского человека. То, что мы имеем сейчас в виде массовых реакций на идеологические вбросы, и то, что вызывало некоторую критику младших коллег еще 10 лет назад. Но сегодня я хотела бы говорить о великом переводчике, великом деятеле культуры Борисе Дубине. Вышла его книга стараниями его сына Антона, который был ее редактором, о людях и книгах. Это книга, которая состоит из статей Дубина, которые он готовил к печати, которые он собирался делать эту книгу, но не успел ее подготовить. И вот сегодня я бы хотела, чтобы мы говорили о Дубине-литераторе и Дубине-культурологе, Дубине-большом мыслителе, который старался европейскую традицию привить на этой земле. Я предлагаю нам посмотреть фрагмент из выступления Бориса Дубина на передаче «Свобода в клубах», которая была посвящена образу чтения, и там... Вот в этом своем выступлении Дубин фактически повторяет историю, с которой начинается эта книга. Это история о взрослении. Это история о взрослении через книгу. История о том, как мальчик, ну, из очень простой семьи становится страстным книгачей.
Отношения с книгой и отношения с библиотекой, ну, как бы, собственно, это и есть жизнь. Да? Мама привела меня в библиотеку, обычную районную массовую библиотеку, когда мне было 5 лет. Вот. С тех пор я не выходил из библиотеки на протяжении... На протяжении всей своей жизни. Ну, может быть, кроме самого последнего времени, когда уже там писать некогда, а уж читать. Вот. И в этом, как мне теперь кажется, в этом был некоторый драматизм и в ее поступке, и в том, как все дальше пошло и получилось. Потому что, в общем, в каком смысле я был человеком без культурных предков. Mm-hmm. То есть у меня их просто нет. Mm-hmm. Вот. Мои родители так называемые служащие, вот, в первом поколении, люди, родившиеся в деревне и приехавшие в город. Вот. И, соответственно, их задачей, как, собственно, у первых поколений всегда бывает, задача адаптироваться в городе. Проблемы культуры встают уже потом, позже. Вот. Но зато те, для кого они встают, оказываются в каком-то смысле без культурных предков. Кто-то говорил из французских революционеров, что ну что вы мне все там, отцы, предки. Я сам свой предок. Вот мысль, вообще говоря, довольно дурацкая, и выражение такое, ну, как бы намеренно оскорбительное по отношению к предкам. Вот, у меня нет этого, избави Бог, но в культурном отношении я как бы вынужден признать, что это так. И в некотором смысле книга и библиотека и стала, вот, значит, к сожалению, они обе женского рода, значит, вот, как бы и стали предками, да? Вот, значит, теперь, что касается... Да, ну, дальше 15 лет работы в Ленинской библиотеке, потом еще 3 года работы в книжной палате, а потом социология чтения уже в ЦИОМе и Левада-центре. Значит, теперь, что касается, собственно, чтения. Да, поскольку не было культурных предков, то в каком-то смысле не было и круга, который мог бы что-то подсоветовать и указать. Поэтому пришлось как-то самому. И тут путь был довольно кривой. Вот. Родители, как люди вот, первого поколения служащих, они, конечно, любили солидные издания. У них практически не было книг. Ну, библиотека это нельзя было назвать. Но книги, которые были дома, они должны были быть солидные. А что было солиднее большой советской энциклопедии? Естественно. Ну, то есть вот, тогда подписные издания
неплохо.
Вообще были
неплохо.
Супер-пупер. Вот, ничего важнее не было, чем набить свой шкаф, значит, первый в жизни и последний в жизни книжный шкаф, бесконечными многотомниками собрания сочинений. Вот, значит, вот они предпочли такой вариант. И я, ну, что делать? делать? Я, значит, рылся во всем этом окаменелом дерьме. Вот, и, но там были слова манки. Вот. Декадент. Упадочнические настроения, впал в мистику и так далее. Все, я тут же немедленно брал это на карандаш, и в огромных амбарных тетрадях китайских, которые мои родители привезли с Дальнего Востока, поскольку были там в этой самой русско-японской войне, и, видимо, зачали меня там, а привезли уже в Москву рождаться. Вот, значит, я в этих самых огромных, разграфленных очень заботливо на желтоватой китайской бумаге этих амбарных тетрадях, значит, записывал список мировой литературы, где были декады, и вот чего там точно не было, и я не читал это, ну, по крайней мере, до момента, когда надо было поступать на филологический факультет. Ну, в школе, конечно, что делать пришлось. Но, в принципе, я не читал русской литературы вообще. Я вообще считал, что это читать не нужно никогда и ни зачем. Вот. Поэтому
как же Толстого и Достоевского в школе пропускать?
Нет, Лен, это же было легко. Это было нормальному парню или там девочке. Так же, как школьная арифметика или там что-то. Ну, господи, это на 15 минут работы.
Понятно.
Проглядел. И все. Потом мы научились это делать на филфаке. Вот такие пачки в библиотеке Горького в читальном зале. Да. Один читает одну пачку, другой другую, третью.
И пересказывают.
Быстро обмениваются пересказами. На следующий день экзамен. Нормально. Вот. Да, первая книга, прочитанная в Ленинской библиотеке, была прочитана в 12 лет.
Так, там был детский... была за книжечка?
Там был детский зал. Потом был юношеский зал, а потом уже, собственно, общий зал. Потом упразднили сначала детский, потом юношеский, а потом, в общем, и общий тоже стал ничем. Вот, да, значит, к тому времени уже были составлены списки мировой литературы, поэтому начинать надо сначала, естественно. Поэтому я приехал туда 12-летним мальчиком вместе со своим товарищем по классу. Он чего-то там, я не помню, Вальтер Скотт, что ли, попросил. Вот, а я, значит, юноша обслуживал нас, дело к вечеру, темнеющий зал, зажег зеленые лампы, то, о чем я мечтал всю жизнь. Всю жизнь. Я думал, что моя жизнь вот так и пройдет вот среди этого всего. И нифига. Вот все получилось совершенно по-другому. Вот. И я, значит, юноше говорю, а у вас есть Эсхил? Юноша немножко напрягся. Вот. А что, говорит? Ну, например, прикованный Прометей. Вот. И вот это была первая книга, прочитанная в Ленинской библиотеке.
Вот такой живой Дубин, с его неподражаемым юмором, с его чудесной манерой рассказа. Я хочу вас спросить, вот в этой книге о людях и книгах, есть ли что-то, что проявило его черты по-новому, или что вот из его, так сказать, манеры культурного политика, как верно сказал Саша перед началом передачи, в этой книге проявилось, может быть, одна или две черты. Что думаете, Александр?
Ну вот для меня неожиданностью стали два текста о Вадиме Козовом.
Кто это, давайте скажем. Для...
Это величайший переводчик и поэт, к сожалению. Но вот я за полтора года до своей смерти он выступал в музее Ахматовой в Петербурге. Пришло там 7 человек. Я был в ужасе. То есть для меня это было как-то страшная травма, потому что уже так было понятно, что это очень крупная фигура, огромный мост между Францией, вообще Европой и Россией. Вот. И мне кажется, что в этих текстах именно о Козовом Борис Дубин высказал, может быть, невольно. Это не просто проекция себя вот в близкого и старшего коллегу, тоже недооцененного как поэта, бросившего поэзию, потом вернувшегося к ней, сделавшего огромную, конечно, переводческую работу, представившего впервые русскому читателю Рене Шара, Анри Мишо, для которых вообще не было контекста в России там, в 60-е годы. Просто это представить себе страшно, что это такое было тогда. Вот. И вот, мне кажется, Дубин в этих двух текстах, один как бы коллективный некролог, а другой от себя, предваряющий публикацию «In Memoriam» в «Новом литературном обозрении», проговаривает какие-то трагические вещи, когда то, что ты делаешь, не совпадает со временем. опережает или как-то вываливается куда-то еще, и требуется одно, два, три поколения, чтобы вообще эту работу осознать как первостепенную и героическую по-своему.
И главная, неотступная мысль Вадима Козового, та, которой человек захвачен целиком и в которой он воплощен весь, была, по-моему, мысль о последнем пределе, конце, катастрофе. Катастрофе в поэте, как написал он сам во вступлении к своему поэту в катастрофе. Катастрофе мысли. Как можно было бы, наверное, сказать вслед за близким ему Мирабом Мамардашвили. О разрыве истории, а где, как ни на разрывах, открывается ее ход и состав. Когда еще придет в голову задаваться вопросом о ее смысле. О поэзии, отрывающейся от истории. А у кого она после Гёте в день Вальми и Тютчева на Перу богов, о Данте и Шекспире не вспоминаю, с историей дружила. О невозможном существовании поэта, который пережил себя. А если поэзия по Китсу есть откровение в образе юности, то как примирить ее с той же историей и уберечь ее и поэта от встречи с самим собой, от столкновения нового и потому, казалось бы, лучшего слова с прежним, лучшим, кажется, именно поэтому. Вероятно ли и кому по силам разлучить сегодня искусство невозможного с невозможностью искусства? Вот что, по-моему, жгло неуспокоенный ум Вадима, гнало и вывихивало его неуживчивую речь.
Мне кажется, именно в этой надломанной судьбе Козового, при том, что он успел до своего отъезда во Францию сделать очень много важного, и там, скажем, том об искусстве Валерии, подготовленный именно там, больше, чем наполовину переведенный, это колоссальное событие в 70-е годы, это настольная книга там, нескольких поколений гуманитариев и поэтов, и переводчиков. Вот. При этом, как бы, после отъезда во Францию Козовой как бы исчезает из пейзажа культурного России. Вот, и сейчас он с большим трудом возвращается, хотя выходили книги его и, там, и в НЛО, и в других издательствах, и все равно его как бы вот, локация потеряна. И вот в этих двух текстах, мне кажется, Дубин примеряет эту судьбу жертвенности себя как автора в эту посланническую миссию самоумоления и растворения в том, в кого ты переводишь. И вот эта нота трагическая, мне кажется, она вот каким-то образом краеугольная в этой книге.
Она для большинства его текстов вообще-то характерна. Он смотрит, что происходит с французскими поэтами 20 века, что происходит с его любимыми латиноамериканцами. И почти всякий раз он повторяет о том, что нет контекста, нет контекста, контекста мало, книга плохо прочитана в России, я хочу, чтобы она была прочитана лучше, больше, и он сам создает контекст. Впрочем, как и присутствующий здесь Сергей Николаевич Зенкин, переводчик огромного корпуса французской философии 20 века, вы какие-то такие титаны, которые создаете поле для младших, для себя самих, и с этим нужно работать. Сергей Николаевич, про Дубина и книжку.
Для меня новый сборник, кстати, Дубин очень личное чтение.
Потому что вы там упоминаете несколько раз, правда.
Не только потому, что я несколько там упоминаюсь, и потому что там просто есть большая, очень дотошная и взыскательная рецензия Дубина на одной из моих книг, но и потому что я в других текстах вижу следы менее очевидного диалога между нами.
Но,
скажем, только что упомянута статья о Козовом, а вот я потом из присловия к его мемориальному сборнику, а я потом извлекший из него, из нее, вернее, статьи слова «Работа на контекст», сделал ее залогом своей рецензии на эту книгу. А еще интереснее статья о Самаре Великовском, литературоведе, одном из лучших специалистов в советское время.
Это вот, кстати, один из моих любимых текстов Великовского в этой книге.
Вот интересно, что этот текст, по крайней мере, первой своей части, просто заново перебирает, заново проговаривает проблемы, которые я в свое время поставил в своей статье о Беляковском. Дубин ее упоминает, он ее читал, конечно. И он, такой некоторый контрапункт двух текстов. Не говоря уже о том, что сам Беляковский был невольно посредником нашего знакомства. Сознание раздвоенности, неполной принадлежности всю жизнь сопровождало и сопровождает. Редкие счастливые месяцы, когда это проходило. Последнее, что помню, конечно, связано с перестройкой. Тогда казалось, что все, раздвоение ушло навсегда, мы живем там и тогда, где и когда живем. По нам идет время, мы и есть часы. На протяжении нескольких месяцев так оно и было. Это было замечательно, ощущение того, что ты и есть стрелка времени, что оно по тебе идет. Потом снова вернулось это чувство раздвоенности. Оно еще больше обострилось к концу 90-х. Есть страна, а есть ты и твой круг. И за пределами этого круга обстановка уже другая. Сюда ты ходил вчера, а сегодня уже не пойдешь. Либо потому, что там уже другие люди, либо люди те же, но на самом деле они уж совсем другие. Однако по-прежнему стараюсь это состояние обратить в источник энергии. Пока удается. Где-то в начале 80-х годов, когда я работал в издательстве «Художественная литература», меня познакомили там с человеком по имени Борис Дубин, который занимался тогда редактурой переводов для замечательной антологии «Поэзия Франции 19-20 века», составленной Великовским. Ну вот, и вот так вот произошло первое знакомство, но потом оно восстановилось только лет через 10, но первое было тогда. И вот его не сравниваю себя с ним в этом диалоге, и вижу, что у нас наш диалог отчасти устный, дружеский, отчасти печатный, демонстрировал, видимо, две разные позиции интеллигента, интеллектуала в современной российской истории. Потому что там, где я всегда смысл себя как человека системного, работающего в существующих институтах и считающего возможным не как-то встраиваться, там Дубин все время ощущал вот ту неполную принадлежность, о которой он говорил, прочитанной мною цитате, и свою некоторую, не то что маргинальность, но вот неполную включенность в эти самые институты. Вот он носил кофту, я ношу галстук. И сегодня, после смерти Дубина и в эпоху массового разложения официальных стандартных системных институтов, я чувствую себя, конечно, если не проигравшим, то проигрывающим. И сегодня вот заново стоит проблема перезагрузки, переформатирования российской интеллигенции. Получится ли она? Неизвестно.
Мне очень сложно говорить. Я вот с момента смерти Дубина ни разу не говорила. Вообще не лично, не публично.
Это довольно необычное признание, потому что вы были довольно близким ему коллегой. Некоторые проекты вы делали.
Коллега, это слишком громко. Спасибо.
Окей.
За комплимент. Я была ученицей Дубина.
Да.
И больше того, я скажу, я была ученицей Дубина и Гудкова. Потому что тут интересный момент. Они трудились с небольшой группой людей в Институте европейских культур. То есть Дубин и Гудков. Или предмет социологии культуры. И даже не могу сказать, что там происходила какая-то обкатка идей, но там происходило, приобщение нас, студентов, к довольно рискованному поведению, к рискованному мышлению. И вот если говорить об этой книге, вообще о фигуре Бориса Владимировича, то я снова читаю вот эту книгу. Вообще я очень с большой опаской ждала выхода этого, потому что, да, ну, как бы сказать, Борис Владимирович много печатался, много говорил, много выступал. Да, он вот здесь тоже про Берлина говорит то, что, наверное, мог бы сказать о себе, что он как бы по случаю выезжал, как такси, да, его зовут, он дает комментарий, книга выходит, он сам себе такие поводы находил.
Конечно, и более того, он говорит о Берлине то, что этот человек либеральных взглядов интересуется чуждыми ему идеологиями всю жизнь, интересуется коммунизмом и интересуется правыми идеологиями.
Ну вот это, да, здесь ключевое, вот это одно из таких обертонов, что ли, или как бы сторон его рискового поведения. А второе, мне кажется, вообще о Дубине много было сказано, как о вот таком интеллектуале, обладающем широкой эрудицией. Вот он все знал, и знал то, чего другие здесь не знали. И как бы приобщал. вот к этому. Но мне видится этот процесс совершенно другим. И в этой книге он тоже отчетно виден. Он не знал, он узнавал. Он просто...
Точно, точно.
Он просто... И это, ну, это так, так драматично отличается от того, что, в принципе, обыкновенно люди делают. Это отличалось очень сильно, потому что он мог вчера не знать, а сегодня выступать об этом. И это не, никак не умаляет эти фигуры.
Это важно, этот вызов такси. Вдруг от кого-то поступает запрос или предложение, и Дубин узнает, он врывается в этот контекст, ему, может быть, незнакомый до этого. Потому что это вызов.
Да.
И вот эта готовность откликнуться, открытость к этому вызову, мне кажется, это потрясающая черта для системного или маргинального человека безотносительно.
Для любого.
То есть, ну понятно, что Дубин действительно вне находим, вот как бы институционально. Вот. Тем не менее, все-таки он был членом корпорации.
Безусловно, он был.
И для члена корпорации такая готовность откликнуться на вообще на то, что заведомо ставит тебя в уязвимое положение, вот это великолепная вещь.
Ну, он долгие годы служил в Левада-центре, крупным социологом, вообще он один из крупнейших русских социологов, давайте скажем честно. И он был членом литературной корпорации, безусловно, Саша. Он был членом редколлегии журнала «Иностранная литература», который публикует буквально подборку, выжимку в последнем номере из этой книги. Он входил в определенное количество жюри премий. Да, мы знаем и премию Белого.
Ну, там, и, собственно, мы
То есть это премия, работающая над современными технологиями письма. Безусловно, это модернистские такие практики.
Понятие душевной болезни в медицине и место психиатрии в обществе – главный предмет интересов молодого Фуко. Этому была посвящена его первая книга «Психическая болезнь и личность» 1954 года. Тот же круг идей он развивает в «Истории безумия» в классическую эпоху 1961, которую точно и внятно перевела теперь Ирина Став и в «Рождении клиники» 1963 года, готовящейся к русскому изданию. Но перед нами труды не историка, не медика, а философа, который всматривается в подоснову общей мысли в образы наших фантазий. Занимало Фуко всегда одно – из чего исторически исходят, в каких формах мышления и практики реализуются и во что, в конце концов, упирается сегодня европейская идея человека. Человека как носителя разума и как обладателя тела. Почувствует ли читатель парадоксальность самого заглавия рецензируемой книги? Автор сталкивает в нем, казалось бы, несовместимое – темные страсти души и классическую ясность европейского рацио, гордость индивида нового времени, его героическую историю и его позор, болезнь, отнимающую человеческий облик и толкающую назад к животной природе. Но в том и состоят мысль и метод Фуко. Он показывает, что так называемое безумие – продукт коллективной работы, оно целенаправленно делается и делается разумом, который обнаруживает в безумии сам себя. Век разума – это и век уязвимости разума, его страхов перед собой и защиты от этих страхов. Больше того, в подобном самоутверждении от противного есть свои вполне постижимые этапы и формы, свое учреждение, специалисты с их интересами, альянсами, борьбой и т.д. Короче, у сумасшествия есть история. История у рассудка и неразумия одна. Когда я стала вдруг читать эту книгу, вот в связи с этой мыслью, ну, как бы через этот код вдруг мне стало интересно, я хотела найти там подтверждение, то я вдруг увидела, что дело еще как-то еще хуже. Потому что во многих очень статьях, когда он характеризует именно людей, а здесь очень точно говорится о том,
людей тут вообще огромное количество, согласитесь.
Что людей без книг для него не существовало. Да. А книг без людей тоже. Да? Он все время осуществляет эту проекцию, но не такую как бы биографическую, да, это не психологически биографическая проекция, что-то совсем другое. Так вот, когда я стала смотреть на то, как он пишет о людях, то оказалось, то, что он концентрируется на том, на тех качествах, которых нет у него. Это всегда такое и узнавание, и превращение. То есть я, мой тезис заключается в том, что Дубин вообще-то не один. Ну, это может очень банально. Дубиных очень было много, он себя постоянно изменял, даже свои привычки. Например, ну, последний период, но мы до этого не очень замечали, потому что есть вот некоторое кантилена общения, человек всегда там определенно приветливый, очень поддерживающий и так далее, со своими учениками. Но вообще-то он менял кардинальным образом. От увлечения к увлечению, от круга чтения к кругу чтения, от того, что в какой-то момент он начал слушать музыку, определенную музыку, это стало его структурой мышления.
Благодаря сыну во многом.
Но я помню момент, когда
современной музыкой, да.
Когда была поэзия, это был совсем другой круг, да, до этого там социология, да, мы этого тоже. То есть, условно говоря, здесь есть много Дубинов, который превращал себя тем, что узнавал то, чего в нем нет, из других людей, да?
Да, точно. Превосходно. Спасибо, Юль, за это наблюдение. Друзья, я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из выступления Марка Липовецкого, литературоведа и филолога, очень крупного. Он говорит о методе Дубина, о его критическом методе, скажем так.
Дубин был поразителен в том смысле, что при его абсолютно благодарном чутье к литературному слову, все-таки он же поэт и великолепный переводчик, человек, чувствующий литературу как настоящий профессионал, вот, он умел очень тонко, очень индивидуально, это, в общем-то, это метод, который, к сожалению, не поддается повторению, соединить анализ формы с проникновением в политическую семантику этой формы. Вот, то есть речь идет не о как бы прямом содержании в политическом тексте, да, вот как мы говорим, не о тематизации политики. Речь идет о политике формы. Вот, и в этом смысле он оказался впереди очень многих, так сказать, коллег, работающих на поле критики или на поле литературоведения, или того, что называется культурологией, и так далее, и так далее. Вот. И сейчас мы, во всяком случае, я понимаю, что это тот вектор, который может послужить точкой объединения разных культурных сил. Потому что я слышу вот как бы разговоры, которые ведут в этом направлении, читая тексты, которые ведут в этом направлении. И они появляются из разных лагерей. Да, вот все жалуются, что вот у нас политизированная жизнь произошла, так сказать, резкая политизация. Это, естественно, палка о двух концах. Но политизация предполагает не только то, что мы все думаем о политике, говорим о политике, там, видим сны о политике, вот, а то, что необходимо и соединить литературное творчество, вообще любое творчество, там, кинотворчество, так далее, с политикой именно на уровне формы. Потому что форма – это не там эпитеты, олицетворения, метафоры, метонимы, как у нас учили в школе. Форма – это способ мышления.
К тому, что Марк Юля говорил,
да.
Политика формы. Значит,
угу.
Это тема Апояза, это тема Вальтера Бениамина, это тема Ролана Барта.
Конечно, да.
То есть выбор формы, выбор техники, выбор архитектоники, выбор вообще модальности высказывания, это политический выбор. Для писателя, для критика, для переводчика. Вот. Здесь Дубин для меня предстает именно как политик модерна, который не просто пытается привить дичок или к дичку вот того, чего не было, да, а который программным, политическим образом, то есть как стратег, выстраивает определенную линию и в переводах, и в своих представлениях этих переводов, заполняя отчасти лакуну в русском культурном контексте, литературном поэтическом контексте, отчасти навязывая этому контексту свою модернистскую повестку. Это политика. Авторы, которых он представляет, это авторы с определенной политикой формы. Что такое модернизм, если как-то очень упрощенно?
Да, давайте.
И причем тут политика? Да. Модернизм ставит под вопрос условия производства литературного высказывания, поэтического высказывания, то есть ставит под вопрос самое себя, и в том числе институциональные рамки и основания такого высказывания. И это то, что в России в силу исторических политических причин было обрублено. То есть, да, у нас есть великолепные литературные примеры модернизма, но рефлексия не доросла до их осмысления и до, что ли, теоретизации.
«Свобода в клубах». Переводчик Борхеса, исследователь советского человека, герой литературного труда Борис Дубин и его наследие. Программу ведет Елена Фанайлова.
Книга Дубина называется «О людях и книгах». Угу. И вот для меня вопрос о форме здесь скорее связан с, не с художественной формой, а с формой жизни людей. Формой жизни людей, жизни писателей, жизни интеллектуалов, которая, которую как форму художественного поведения лишь отчасти выбирает сам автор, сам живущий человек. Но кроме этого, вот изначально у базового рассогласование времени интеллектуала с временем текущей истории. Есть еще и факторы истории 20 века, которые слишком способствовал этому расхождению, слишком разбивал реальное время, жизненное время людей, превращал его просто в самые ужасные уродливые формы. Ну, вот, например, темпоральность жизни в концлагере, которая, как говорится в нескольких статьях Дубина, с разными авторами, писавшими об этом. Время, которое не имеет настоящего хождения, которое утыкается в бессмысленную слепую смерть. Более благополучно, все равно очень печальный вариант – это время эмигранта, которое разрывается, тяжело переломано между его переездом или переездом, их, может быть, несколько.
И это тоже тема страны. Дубина, герои Дубина, эмигранты, да, скитальцы, люди, утратившие родину.
Хотя бы Цилан, например.
Цилан или...
Или тоже Козовой. И даже для людей, которые живут более-менее благополучной жизнью в своей стране, Дубин сам прошел не трагическую жизнь, он, в общем, более-менее нормальная, он все равно ощущает какую-то невключенность в жизнь окружающих его институтов, общественных структур, он тоже переживает эту разломанность времени. Я думаю, что постоянное пессимистическое переживание исторического времени у Дубина, когда он постоянно повторяет, что Россия профукала свой шанс стать иной.
Не приняла вызов модернизации.
Да, проиграла возможность изменить в 90-е годы. Это, в общем, некоторый частный случай того общего расхождения во времени между пишущим человеком и действительностью, для которого, к сожалению, и наши история дает еще дополнительные поводы.
Это еще Дмитрий Александрович Пригул говорил, что о том, что в России, по крайней мере, четыре времени, первое из которых начинается при Иване Грозном, а последнее заканчивается в каком-нибудь конце 21 века.
У Дубина, в общем, нету статей, как бы сказать, написанные о формалистах. То есть они здесь не
как герои. Марко говорит, что это вот способ, который нельзя повторить. Он каким-то другим образом это делает.
Вот, но у меня появилась, пока я читала, такая вот другая метафора, чтобы соединить людей и книги. Борис Владимирович много говорил об аскетизме. Вообще он очень не любил аскетизм, но как-то вот высказывался против аскетизма именно вот в таком антисоветском ключе, да, как бы то, что было навязано, вот этот пролетарский революционный аскетизм, жизнь, когда как бы понятый как упрощение жизни, там, ее вот бесконечное упрощение. Но, с другой стороны, я вдруг стала думать, что вообще-то Дубин был аскетом. Очень,
интеллектуальным, да.
Сам он был аскетом. Я бы сказала, что его, вот то, как он себя ограничивал жизнь, с одной стороны, он ограничил ее вот текстом. Он читает и пишет. Он говорит, что он, в конце концов, только пишет. Ну, может быть, это можно сказать, что он только читает.
Одноустная речь, диалог, преподавание, которое...
Совершенно верно.
Счастливо воспользоваться.
Он еще и говорил, он еще и, слава Богу, нам всем, и наше счастье, что он еще много говорил.
Кстати говоря, в книге есть раздел устных выступлений.
Да, за что...
Надо Антону сказать вообще огромное спасибо. Снять шляпу. Он их расшифровал, да, он присылал их на авторизацию. И вот эти устные выступления, импровизированные, просто, да, но подготовленные, это отдельный вообще жанр, где Дубин был виртуозом.
Я сейчас предлагаю посмотреть выступление, ну, то есть не выступление, а мы записали Антона Дубина, которому мы вот все отдаем должное как редактору и труженику, который действительно собирал эту книгу из каркаса отцовского, который остался, и дополнял записками, архивами, вот этими расшифровками.
Мне, конечно же, близки не один и не два человека. Их все-таки несколько больше. Я бы сказал, что в первую очередь это, конечно же, Сергей Морозов, о котором здесь, в этой книге, есть текст под названием «След». Сергей Морозов – замечательный поэт, это ближайший друг моего отца, его ближайший многолетний, ну, если так вообще можно говорить о Морозове, который прожил 38 лет, ну, в общем, достаточно интенсивный и действительно важный собеседник. Кроме самого Морозова, конечно же, это Эмиль Чоран, как человек тотально пессимистически настроенный и при этом неистовый в своих словах. Мой отец, как человек, в общем-то, мягкий в общениях, хоть и принципиальный, и где-то твердый в своих взглядах, порой переводил такие жесткие вещи, как Чоран. Я все-таки не рискую интерпретировать жизнь и работу моего отца, мне это довольно сложный жанр. Но я думаю, что в этом и было преодоление самого себя, конечно же. Книга делалась таким образом, чтобы за этой книгой были следующие. Для меня эта книга – это продолжение разговора с моим отцом.
Я вспоминаю тут, что другой с большой буквы, как философская категория, для Дубина было чрезвычайно важным таким пунктом, что ли, этим постоянной идеей. Сергей Николаевич, вы можете это прокомментировать?
Ну, другой, это вообще постоянная, основная гарантия любой жизненности культуры, жизненного, живого диалога, диалог, может быть, только с другим. Это именно так называется первый автобиографический текст книги, диалог с другим. Банальность, как будто бы, это очень важно. И в отсутствие непосредственного диалога происходит то, что в одной из некрологических статей этой книги, по-моему, о Георгии Дашевском, сказано, что умерший человек, я цитирую не точно, уходит в безличную область культуры, то есть в область наследия, с которым диалог уже по-настоящему невозможен. Можно только воображать его и реконструировать в памяти. Вот задача того культуроисследовательского и культуростроительного дискурса, которым занимался Борис Дубин, была именно в том, чтобы этот диалог постоянно поддерживать. Заочно часто получалось, иногда посмертный. Очень хорошо, если реально жизненный, особенно если устный, совсем здорово. Но вот, учитывая эту инаковость другого, его несводимость к твоим собственным представлениям о нем, поддерживает живую жизнь культуры.
А другой, это же один из концептов философии 60-х, я правильно помню?
Да, но у Дубина довольно очень избирательное отношение к философии. Он, в общем, не очень жаловался в новейшую французскую философию, которую я, например, часто переводил. Не найти ссылок на Жака Деррида, и даже на Жерри Делеза, по-моему, очень мало, хотя встречаются. Вот. Но, скажем, такой человек, как того человека, как Эммануэль Левинас, разумеется, человек с той же переломанной судьбы, со судьбой иммигрант из Литвы.
Чуран, опять же, как иммигрант и странная фигура, да, маргинал, другой, вот совсем да, другой. Да.
Вот, вот такой и что особенно важный человек, философ, который очень много занимался именно проблемой другого, представления другого, чужого лица, как воплощение инаковости, он, конечно, должен был вызвать его интерес.
Другой для него это еще и мертвый, и умерший, и тот, с которым, как вы верно сказали, продолжается диалог в пространстве культуры, но это тоже одна из его постоянных каких-то мыслей внутренних о том, как этот диалог может быть продолжен в смерти и после смерти. Это вот его статьи про латиноамериканских авторов, которых он переводил, где культ смерти чрезвычайно важная часть культуры, возвращение через смерть. Это я очень грубо как бы рассказываю, но он очень подробно у Паса и у Кортасера разбирает эти сюжеты в статьях. И верно, Юля подсказывает его интерес к Агамбену, его интерес к Примо Леви, его вообще интерес к, так сказать, культуре разговора о Холокосте, о Шоа, он всегда говорил Шоа с большой буквы, которым тоже, ну, как бы старался показать здесь. Вы можете, это, Юля, добавить что-то к тому, что я сказала?
Ну, это вроде бы актуальный разговор, но очень уже долгий. Он начался, ну вот я в нем принимала участие в 2005 году, вот в связи, собственно, с просмотром фильма Лансмана.
Фильма Лансмана Шоу, и мы Шоу. Даже делали программу. Была, тогда, да, такая посвященная программа. Этому фильму.
Но,
да.
Но интересно, что вот потом переводы. Бруно Бетельхайм, психологическая, да, вот философия, действительно, Агамбен. Идея, вот, с которой Дубин, ну, как сказать, просветительски приходил, то есть он повторял, которую он повторял, что вопрос, она сегодня очень тривиальная, сегодня она распространилась, сейчас я ее скажу, и все ее узнают, да, и действительно заняла какое-то свое очень, ну, банальное, тривиальное место, что разговор о Шоа или само это событие, это не историческое событие, это не событие это не событие еврейской истории, и даже это не событие европейской истории, это вот сама философия модерна и есть. Это Агамбен, да? Вот как бы вот Холокост и
я бы сказала, не сама философия модерна, а результат философии модерна, доведенный до абсурда идеологический комплект, связанный с переустройством мира. Вот я так понимала эту мысль Агамбена и эту интерпретацию Дубина.
Очень сложно.
Тяжелый вопрос.
Да.
Это одна из линий модерна.
Да, 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 да. Я ровно так это поняла.
Технологизированная
и обесчеловеченная.
Особый вид человеческого опыта, может быть, особо ужасный, особо неприемлемый, но в то же время поучительный. Это опыт нетрагического существования. Он где-то упоминает, кажется, предсказывает Джорджа Агамбена, что смерть человека в концлагере – это не может быть мученичеством. Это удивительная и важная мысль. Мы привыкли переживать людей, погибающих относительно смерти, как мучеников. Так вот нет. Оказывается, есть возможность, и все чаще реализуем в наше время массовые гибели людей, которые не являются трагической, в которой нет пафоса. И любой пафос применение к ним будет лживым, предательским по отношению к особой, к реальному опыту. Вот такая Дубин никогда не писал о борцах, о воинах, которые в самом деле могут погибать трагической смертью. Хотя многие люди, которых он здесь восстанавливает их жизнь, переживали тяжелые перипетии в жизни и часто кончали, ну, скажем, самоубийством, как тот же самый Чаран, например. и Пелевин, да. Но, тем не менее, это особый современный, вероятно, тип общественного опыта, экзистенциального опыта, который не сопровождается политическим переживанием трагедии.
Когда я готовил в серии «Новая поэзия» книжку «Стихотворение в прозе» Александра Уланова, они завязаны на визуальный опыт, там три цикла там из книги, например, просто это описание его зрительского опыта смотрения на картины определенных художников.
О, это дубинская тема.
Да, и вот я думал, а кто может написать предисловие к этой книге, потому что она вываливалась из русской традиции, так. Потому что стихотворение в прозе это еще более маргинальный жанр, там, чем 25 лет назад, например, Верлибр. Ну, Верлибр сегодня уже как-то канонизирован и тоже занял определенное поле. Вот, но стихотворение в прозе у нас до сих пор считается чем-то странным. Там, это называют чаще там, малой прозой или там, малыми прозаическими формами и так далее. А вот у Уланова была целая книга, вот, состоящая только из стихотворений в прозе. Ну, европейская традиция, в американской это давно уже не так. То есть это законный жанр, там, начиная, ну, как минимум, там, с Латреамона, а может быть, там и раньше, с Бодлера и Алоизиуса Бертрана. И вот я подумал, а кто бы мог написать такое введение к этой книжке, чтобы представить этот опыт как не как маргинальный, а как встраивающийся в определенную модернистскую парадигму, длинную, имеющую за плечами. И я подумал сразу о Дубине. Но Дубин никогда не писал о стихотворении в прозе до этого. У него нет...
Зато он много писал о визуальном.
И вот я думаю, он откажется. Так. Думаю про себя, наверное. Но надо предложить. И он моментально, просто вот сразу раз, и сказал, да, мне это интересно.
Они выбирали именно модернизм. И отзвуки модернизма в больших литературах, кстати сказать, куда и американская, естественно, входила, вот, отзвуки этого в восточноевропейских литературах, как делал британический, который переводил американцев с одной стороны и поляков с другой стороны. Да? Вот, или там, скажем, Солонович, который переводил итальянцев с одной стороны и немножко греков, Кавафиса и так далее с другой стороны. Вот. И эта штука работала, и это задевало нас тогдашних читателей, нас тогдашних начинающих вот чего-то писать, да, или там начинающих чего-то переводить, и так далее, и так далее. И вот такой сложной линией все-таки в культуру входило. Мне не безразлично, что это было связано с переводом, поскольку я начинал с того, что я не читал русской литературы. Вот, когда-то, да? И в этом смысле был обречен, видимо, так сказать, стать переводчиком. Вот. Это входило в культуру. И мне кажется, что, вот опять-таки, некоторая сложная игра разных сил, она заключается ведь в том, что, конечно, мы прошли через БВЛ. Вот. Я уже начинал работать, когда БВЛ было, и это была роскошная совершенно кормушка, потому что там платили невозможные деньги с точки зрения нормального переводчика. Вот. БВЛ одновременно с этим или внутри этого шел вот этот самый модернизм, который вносили наши старшие братья, вот, попробовать, может быть, все-таки удастся Эллиоту что-нибудь, хоть одно стихотворение, ну, хоть не религиозное, но хоть какое-то, да, ну, вот, ну, Паунда, ну, какой-то вот, хоть кусочек какой-нибудь вставить, да, вот, у которых, надо сказать, тоже было довольно своеобразное отношение к классике, да, вот, это был такой модернизм, который как бы не антиклассика, а который ставит классику под вопрос и все время с ней в разговоре находится. Вот. И эта линия классическая, или там классицистская, эта линия модернистская, и мне сейчас как раз в том, что делается на Западе, и отчасти то, что делается в Восточной Европе, то есть поближе, не на Центральном Западе, а в Восточной Европе, интереснее даже еще третья линия. Я бы назвал ее такой линией, как бы, ну, без оскорбительности, естественно, некоторого нового варварства, да? Это люди, которые приехали вообще из совершенно других мест и культур. И теперь либо продолжают работать на своем языке, либо работают на двух языках, как в Германии, на немецком и греческом, на немецком, турецком, на немецком и сербском и так далее. Вот. Или переходят на немецкий, но используют его не так, как сами немцы. Да? Они приехали из стран, где чаще всего вообще нет литературы. А если она есть, то в ней нет классики. И это потрясающе интересный опыт. Делать литературу, которая не рассчитана на школу, на преподавание, на классику, на комментарий, а делать какую-то совершенно другую вещь. И вот соединение трех этих вещей, да, причем именно соединение, это не разные эпохи, что мы вот как бы вышли из одной, вступили во вторую, а теперь вступаем в третью. Мне кажется, что здесь как раз натяжение, напряжение между этими вещами работает.
У Дубина есть хорошее высказывание в своем отношении к интеллигенции. Я не совсем ее отторгаю, и она не совсем меня отторгает. Вот я думаю, что это сегодня остается таким вызовом для нынешней русской интеллигенции, особенно существует. Вот сумеем ли мы дальше не совсем отторгать друг друга? Сумеем ли мы дальше не совсем забыть Дубина?
Спасибо большое, Саша.
Я бы о книге все-таки хотел сказать. Может быть, мы чуть-чуть мало о ней поговорили. Угу. Все-таки, когда читаешь подряд, эти тексты поражают точность выбора узловых моментов из той книги или из той судьбы, о которой идет речь. Там, скажем, устное выступление, расшифрованное о моей книге «Сумма поэтики», там три раздела, разные темы. Дубин 3-4 темы узловых выбирает и завязывает их на политический вопрос. Вот, оппозиция интеллектуала, вообще об отношении нашем к модернистской традиции. Вот. И эта точность выбора, вот она поражает. Это оптика очень, очень тонко настроена именно на... Не на то, что самого Бориса Дубина интересует, а то, что в книге проходит красной нитью, а иногда и подспудно. И вот как это раскопать и ухватить, он был, конечно, мастером чтения, вот этого пристального чтения.
Даже спасибо, Юля.
Я бы хотела сказать о двух ушедших, о двух умерших. Вот мы говорим сегодня о Дубине, и вот этот тезис о том, что мы имеем дело сегодня с этой книгой, в которой есть проект теории культуры. Вот так бы я сказала. То есть,
так.
Но мне не нравится слово «проект», и мне нравится скорее вот слово «работник» из предисловия Кобрина, потому что сегодня слово «работа» очень не в чести, или она занята другой вот политической повесткой, а ее можно и обратно присвоить. Я думаю, что здесь очень хорошо видна работа, что перевод трактовался им. И вообще вот идея вот такого интеллектуальной работы, она меня очень чрезвычайно занимает. Что есть результат интеллектуальной работы или присутствие вот этого самого интеллектуала? Да, мы приняты думать, что это влияние или влияние идей, но мне кажется, что есть пример работника. Да, то есть пример того, что постоянный перевод, открытость, диалог, вот все эти формы, устные, письменные, это были работы над каким-то большим, скажем, теории современной культуры на русском языке. Нет у нас такой, да, вот теория современной культуры на русском языке. Дубин очень много сюда делал. Вот вопрос, вот как у Сергея Николаевича, там, как не забыть, или, условно говоря, как тоже быть включиться, или там что-то такое по мере сил тоже что-то делать. А в паре здесь вот сегодня, не знаю, звучали ли цитаты из Олега Юрьева, который был таким историком современной русской культуры на русском языке, да, потому что человек, который тоже делал свою историю русской модернистской культуры. И вот в этом вот в паре, да, они для меня вот идеалом институциональным был бы такой вот институт современной русской культуры, да, где была бы вот история по Юрьеву и теория, Сейчас это очень, как бы, может быть, так, это шутка, в которой есть доля шутки, да, но вот это то, о чем я думаю, и в этой книжке снова есть подтверждение вот этой интуиции или моего такого желания в ту и другую сторону.
Когда я готовила этот разговор, я думала, что мы будем говорить о герое труда, о труженике модерна, о человеке, который делает свой проект культуры, о любимом моем Борис Владимирович Дубин, который много лет был партнером проекта «Свобода в клубах», а не только великим социологом и великим переводчиком, и великим культуртрегером. И самое неожиданное для меня в этом разговоре было то, что он был человеком, который не боялся никому и ничему изменять. Он шел в новые для себя поля, он открывал их для себя, и он бесконечно менялся. И вот это качество для человека культуры поразительное, оно сродни любопытству гения. То, о чем говорил Жан Кокто, главное качество гения – это любопытство.
Вы смотрели и слушали программу «Свобода в клубах». Переводчик Борхеса, исследователь советского человека, герой литературного труда Борис Дубин и его наследие. Участвовали поэт, переводчик Александр Скидан, литературовед, переводчик Сергей Зенкин, культуролог Юлия Лидерман, литературовед Марк Липовецкий. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».